говорит Радио Свобода. Визит Беньямина Нетаньяху в Москву должен прояснить нынешний статус российско-израильских отношений.
В нашем сегодняшнем постмодернистском мире стратегическое партнерство между двумя странами отнюдь не означает, что враг одной страны непременный враг другой.
О чем Барак Обама собирается говорить с саудовским королем Салманом?
Салман продолжает настаивать на смещении Асада как на предусловии любого мирного соглашения, что неприемлемо для Тегерана и Москвы, партнеров Обамы по сирийскому диалогу.
Королева Великобритании Елизавета II отмечает юбилей.
Ретроспективно, глядываясь на британскую историю, я не нахожу в нашей истории царствования, в которое я бы хотел перенестись из времени Елизаветы II.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». Некоторые события, которые мы будем освещать в наших программах в течение предстоящей недели. В Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным 21 апреля в очередной раз прилетит премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. За два дня до этого, в понедельник, 18 апреля, Россию с рабочим визитом посетит палестинский лидер Махмуд Аббас. Безусловно, на этих встречах в Кремле будет обсуждаться израильско-палестинское урегулирование, но станет ли оно главной темой бесед Путина с Нетаньяху и Аббасом? Многие эксперты подчеркивают, что сегодня эта проблема несколько отошла на второй план. На фоне войны в Сирии, противостояния террористической группировки «Исламское государство» и общих серьезных угроз мировой безопасности, исходящих из ближневосточного региона. Так в каких отношениях сегодня находятся Россия и Израиль? В статусе союзников, временных партнеров или же тайных соперников? О состоянии нынешних российско-израильских отношений мой коллега Александр Гостев поговорил с израильским политологом профессором Зеевым Ханиным.
Во время визита Нетаньяху в Москву явно первоочередной темой для разговора станет война в Сирии. Но в глубине этой темы, я бы так сказал, лежит столько подводных камней, что первый вопрос такой. Израиль и Россия сегодня скорее союзники или скорее противники, если речь заходит о путях окончания сирийского конфликта?
Разумеется, не противники. Совершенно точно не в том контексте, как это было во времена Холодной войны. В нашем сегодняшнем постмодернистском мире стратегическое партнерство между двумя странами отнюдь не означает, что враг одной страны непременно и враг другой, точно так же, как стратегические партнеры совершенно не обязательно не имеют права дружить с кем-то, с кем не может дружить другой стратегический партнер. Ну, например, в ситуации, когда существует вектор Москва-Тегеран, например, а между Тегераном и Иерусалимом отношения могли бы быть и лучше, если в прежние времена это разводило бы Израиль и Россию по разные углы политической карты мира и интересов, то сегодня это, в общем, не происходит. Точно так же, как и некое подобие холодной войны, которая есть между Россией и Соединенными Штатами, в общем, не мешает между Иерусалимом и Вашингтоном поддерживать прежние отношения стратегического партнерства, чуть менее теплые, может быть, чем это были при прежних американских администрациях. И, тем не менее, весь пакет отношений между Москвой и Иерусалимом, в которых есть, разумеется, пункты, по которым обе стороны не могут договориться, на сегодняшнем этапе можно вынести за скобки, а внутри есть сюжеты, по которым Израиль и Россия договориться да может. Так вот, одним из этих сюжетов является видение ситуации в Сирии. В этом смысле мы можем говорить о том, что Иерусалим и Москва, можно выбирать любой спектр определения отношений, от попутчиков до союзников, но уж точно не враги.
Беньямин Нетаньяху впервые заявил, что Израиль наносил удары по территории Сирии для того, чтобы сорвать поставки оружия боевикам движения «Хизбалла». А ведь «Хизбалла» — это ближайший союзник Асада, креатура Тегерана. А значит, и уж точно, ну, по крайней мере, не враг России на данном этапе. Так вот, об этом ли пойдет речь также в Москве? И сразу задам еще один вопрос. И шире, о палестинском вопросе, о котором в мире на фоне угроз со стороны ИГИЛ, там, миграции в Европу и так далее, как-то вот пока подзабыли.
Я думаю, приведенный вами пример является наиболее интересной индикацией той модели отношений, которая сегодня существует на упомянутом векторе Москва-Иерусалим и Иерусалим-Москва. Вот это вот самая дуга партнерства Россия-Иран, режим Асада, Сирия, назовем ее, Алавитская Сирия, да, которая пока еще формально существует, и, естественно, южно-ливанская Хизбалла, радикальная шиитская группировка Южного Ливана, они формировали некое такое вот блок партнерства, что ли, четвертной союз. В этой ситуации подобная модель отношений создавала определенную угрозу Израилю. Но именно сейчас, вот в том контексте, контексте, о котором мы с вами говорим, взаимоотношения между Иерусалимом и Москвой позволили вынести некий сюжет за скобки отношений. С одной стороны, мы видим, что договоренности, которые были достигнуты между Израилем и Россией, они касались и тех сюжетов, которые беспокоят Иерусалим. Насколько мы знаем, во время предыдущих визитов и премьер-министра Нетаньяху в Москву, и визитов профессиональных делегаций, Министерства обороны, Генерального штаба Израиля, спецслужб, которые встречались со своими макбелим, как мы говорим на иврите, то есть своими визави, в России было достигнуто определенное взаимное понимание. Причем в некоторых случаях в Москве уступили. Скажем, то, что касается поставок вооружений российских, попадающих в Сирию, через Сирию в вот то же самое Хизбалле, понятно, что прямых поставок возможно и нет, хотя в израильской прессе мелькали и другие сообщения. Тем не менее, если мы будем доверять, а пока основания не доверять нет, информации официальной позиции Москвы, то есть Кремля и Смоленской площади, что прямых поставок вооружений, которые меняют баланс сил в непосредственной близости Израиля, из России Хизбалла не поступало, то вполне возможно, подобные вооружения, поставляемые Сирией, они могли так или иначе попадать в Хизбалле. Та же самая история с иранскими вооружениями, которые поступают в Сирию непосредственно через Сирию, как передаточное звено этой самой Хизбалле. И тут возникает вопрос, который тоже, вероятно, будет обсуждаться на встрече премьер-министра Израиля и президента России. А что будет теперь после размораживания авуаров Ирана и массированных закупок российского оружия? Этим самым Ираном не будет ли попадать самое оружие в Сирию и террористическим организациям, которые находятся под патронажем Тегерана и Дамаска? Так вот, некоторое время назад, в ходе вот этих вот самых двухсторонних контактов Россия и Израиль, было достигнуто взаимопонимание, что Израиль будет предпринимать все от него зависящее для того, чтобы подобное оружие, меняющее баланс сил, не попадало в руки террористических организаций, прежде всего Хизбалле, и в Москве с этим, в общем, согласились. Первоначально молчаливо, а теперь, после того, как эти данные обнародованы, поскольку опровержение не поступало, то, соответственно, согласились и де-факто. Надо полагать, что до тех пор, пока это так или иначе не влияет на стратегический интерес России в этой части Ближнего Востока, а стратегическим интересом России, как мы знаем, является сохранение режима правых баасистов с Асадом или без. Ну, хотя официально говорят с Асадом, да? Сохранение Сирии как некоего единого государства во главе с более-менее тем же режимом, который там существует. Так вот, как бы там ни было, на этом этапе мы можем говорить о том, что результатом этой встречи должно быть подтверждение или уточнение вот этих вот самых предварительных договоренностей. Давайте не будем также забывать еще об остальных двух сюжетах, договоренности, по которым были достигнуты ранее, а именно то, что в Москве согласились, что Израиль не допустит появления на Голанах, на сирийской части голландских высот, еще одного иранского фронта против Израиля, каковым является Хизбалла в Южном Ливане. Ну и понятно, что при любом варианте урегулирования в Сирии израильский интерес в том или ином виде будет учтен. Я полагаю, что вот этот вот радикальный сюжет, российско-иранский проект отношений, новая конфигурация в расстановке сил в Сирии после того, как был объявлен вывод части российских войск, но, так сказать, которые пока еще никуда не уходят, насколько мы видим. Плюс к этому нынешние выборы, которые происходят в Сирии, которые уже большинством западных стран воспринимаются как некая политическая игра, а не как нереальное волеизъявление сирийского народа. И все эти сюжеты, понятное дело, будут частью теми самыми подводными течениями, теми самыми пунктами, на которые вы намекаете, которые станут содержанием переговоров Израиля и России на высшем уровне.
Сейчас довольно много пишут о том, что Израиль и Турция близки к заключению некоего стратегического союза. После периода сильного охлаждения отношений из-за инцидента с флотилией «Свободы» в Газу 5 лет назад. И что переговоры с Израилем Турция первая начала в декабре прошлого года после разрыва с Москвой. Ведь это не случайно? И опять мы говорим о союзниках. Россия и Иран, союзники в Сирии. Теперь вот союзниками могут стать Израиль и Турция. И все как бы воюют с группировкой «Исламское государство» и другими радикалами. Вот это опасный клубок. И для кого больше?
Это забавный клубок, да, но это опять-таки вполне постмодернистская ситуация. Что касается договоренности между Израилем и Турцией. Отношения между Израилем и Турцией носили стратегический характер до 2010 года. До того момента, как все более и более исламизирующийся режим Эрдогана не решил активизировать свой неотаманский курс, то есть разочаровавшись в перспективах интеграции в Евросоюз, так сказать, поставили вопрос о восстановлении влияния Турции в сфере, которая ранее входила в состав Османской империи, то есть прежде всего утвердить доминирующую роль Турции в арабо-исламском мире, прежде всего на Ближнем Востоке. А это с точки зрения Эрдогана и Давутоглу могло быть легко сделано путем резкого ухудшения отношений с Израилем и, соответственно, набора очков в глазах этого самого арабо-исламского мира. Особого успеха в этом направлении у Анкары не получилось. Издержки здесь в данном случае у турков были намного больше, чем достижений. Эрдоган, судя по всему, резко переоценил как возможности турецкой экономики и возможности повлиять на развитие ситуации в Сирии в нужном направлении. В итоге он резко переоценил то, что называется антиизраильское лобби, исламское лобби в Европе и леворадикальное антиизраильские настроения, полагая, что речь идет о серьезном и глубоком конфликте на уровне холодной войны, в которую он может занять в сторону хороших парней. Все-таки конфликт между Израилем и Евросоюзом, недоразумение, недопонимание, те, которые в том числе и касаются упомянутой вами палестинской проблемы, о которой все уже благополучно забыли, если не считать время от времени инициатив, у которых чрезвычайно мало перспективы. Так вот, он полагал, что речь идет о серьезном глубоком размежевании между Израилем и Европой. Так вот, на сегодняшний день у Эрдогана единственная перспектива каким-то образом минимизировать издержки. Это опять развернуться в сторону Европы, а это требует восстановления отношений с Израилем. Поэтому я бы не преувеличивал значение разговоров о восстановлении стратегического партнерства между Турцией и Израилем. Для Анкары это было бы крайне важно, разумеется, представить ситуацию таким образом, что отношения с Израилем начинают приобретать характер стратегического партнерства. Но, опять же, для того, чтобы не потерять лицо, а вместе с ним и власть, Эрдогану нужно убедить всех, прежде всего собственное население, да и себя любимого, что Нетаньяху к нему просто приполз на колени и готов выполнить все ультимативные требования Турции, которые выдвигались вот для восстановления этих самых отношений, а именно снять блокаду с Газы, выплатить компенсации террористам, которые были убиты на борту «Мави Мармара», которое подшло на прорыв так называемой блокады Газы, и согласиться на то, что Турция будет играть ведущую роль в восстановлении инфраструктуры жилищной, экономической, да и военной, судя по всему, это иначе не бывает, этого самого сектора Газы. На сегодняшний день ответ на все три пункта был «нет». Поэтому сегодня Эрдоган пытается представить, что на самом деле нет, это на самом деле да, что гуманитарная помощь, на которую готов Израиль, это компенсации, что согласие обсуждать вопрос о роли Турции вместе с Катаром в восстановлении Газа, это уже решение вопроса, и что на самом деле Нетаньяху глубоко извинился, что на самом деле далеко от истины. Но не будем, в общем-то, забывать, что с одной стороны у Израиля есть интерес, связанный с получением стабильного, устойчивого рынка для израильского газа. При хороших условиях может быть Турция, но, в общем-то, в Израиле большая часть экспертов исходит из того, что, скажем так, непредсказуемый режим Эрдогана не лучшая альтернатива для варианта, который рассматривался ранее, а именно Израиль, Кипр, Греция, как стратегический антитурецкий союз, который в то же время и будет включать в себя нитку газопровода в Европу, подключением туда, возможно, каких-то там вариантов, связанных с Иорданией и Египтом. Но это отдельная тема, которую нужно обсуждать специально. Как бы там ни было, не очень понятно, что Израиль выиграет, как говорится, если захочет проиграть, как говорят в Одессе, да? Если захочет действительно сыграть под давки Эрдогану, дав ему возможность сохранить лицо. На сегодняшний день, я думаю, что вокруг приближающихся договоренностей с Турцией намного больше того, что мы называем wishful thinking, да, попытка выдать желаемое за действительное, чем реальных шагов.
С профессором Зеевым Ханиным о нынешнем состоянии российско-израильских отношений беседовал Александр Гостев. 21 апреля, в день приезда Нетаньяху в Москву, в Эр-Рияде состоится саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Впервые в его работе примет участие президент Соединенных Штатов Барак Обама. В прошлом году Обама собрал в Вашингтоне лидеров 6 государств-членов Совета, чтобы успокоить их относительно последствий ядерного соглашения мирового сообщества с Ираном, главным противником королевств и эмиратов в регионе. Больших успехов Обама на прошлогодней встрече не добился. Отсюда стремление продолжить дипломатические усилия. В центре визита американского президента переговоры с ключевым партнером США на Аравийском полуострове, саудовским королем Салманом. Над темой работал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Эр-Рияд считает политику действующей американской администрации ошибочной, по крайней мере, в двух принципиальных вопросах. Первый касается стратегического замирения с Ираном и якобы нежелания Вашингтона адекватно парировать выпады радикального шиитского режима в Тегеране и его союзников в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, обращенные против интересов Саудовской Аравии и других суннитских монархий в зоне залива. Банковские счета Ирана за границей разморожены, и саудовцы опасаются, что Иран направит хранящиеся на них средства на расширение подрывной деятельности шиитов. По Сирии Салман продолжает настаивать на смещении Асада как на предусловии любого мирного соглашения, что неприемлемо для Тегерана и Москвы, партнеров Обамы по сирийскому диалогу. Во-вторых, саудовцы недовольны декларативной, если и не фактической поддержкой Вашингтоном арабской весны и ее идеей распространения демократии на Ближнем Востоке, которую они расценивают как несовместимую с политическим устройством своей страны. Демократические поветрия воспринимают в Ар-Рияде особенно болезненно на фоне грядущих пертурбаций с передачей власти от старшего поколения молодому и образовавшихся вследствие падения цен на нефть сложностей с поддержанием социальной стабильности саудовского общества. По истечению обстоятельств, поездке Обамы предшествовали три достаточно громких события, в которых фигурирует Саудовская Аравия. Первый из них – передача Египтом под суверенитет саудовцев двух оспаривавшихся островов в заливе Акаба. За комментарием мы обратились к эксперту Института American Enterprise Мэтью МакКиннесу.
Эта сделка давно готовилась. Египет хочет отблагодарить Саудовскую Аравию за уже предоставленную ему немалую финансовую помощь и создать благоприятную атмосферу для продолжения этой помощи, несмотря на оскудение бюджета королевства. Примечательно, что с обретением суверенитета над островами саудовцы согласились уважать правовой статус-кво в заливе Акаба, а это значит уважать право прохода через Тиранский пролив израильских торговых судов, что 30 лет назад обязался делать Египет по мирному договору с Израилем. И Израиль, и США, как стороны этого договора, должны были дать добро на египетско-саудовскую сделку. Саудовцы, в свою очередь, сделали завуалированный жест доброй воли в отношении Тель-Авива. Эр-Рияд сомневается, что США в долгосрочном плане сохранят интерес к зоне залива, и ему нужно расширять круг потенциальных союзников.
Вторая новость заключается в том, что Саудовская Аравия и Россия, вопреки предположениям, все-таки не пришли к согласию о замораживании объемов добычи нефти на уровне января нынешнего года. Встреча ведущих нефтепроизводителей из членов и не членов ОПЕК открывается в воскресенье в Катаре. Иран не желает присоединяться к переговорам, а без него сколь-либо значимая договоренность невозможна.
Подобная сделка всегда представлялась маловероятной. И не только ввиду расхождений Саудовской Аравии и России по сути вопроса, а именно объемов добычи нефти. Саудовцы не очень хотят договариваться с Москвой, и потому что пока видят в ней геополитического соперника, поддерживающего шиитов в их конфронтации с суннитами. Если недавняя активность России на Ближнем Востоке сохранится, если Россия начнет проводить более сбалансированную политику между двумя враждующими мусульманскими лагерями, то можно будет ожидать соглашений между Москвой и Ар-Риядом и по продаже оружия, и по нефти. Но это в будущем, не сейчас.
Третья новость. Согласно информации, поступившей из достоверных источников, Саудовская Аравия довела до сведения властей США, что устроит массивный сброс американских ценных бумаг и таким образом обвалит их стоимость, если администрация Обамы рассекретит сведения, изобличающие причастность некоего круга лиц в королевстве, в том числе должностных, к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. На основании этих сведений установленные лица могут быть привлечены к судебной ответственности в Соединенных Штатах, а их активы, находящиеся в стране, арестованы.
Разговоры об этом ведутся уже лет 13, с тех пор, как комиссия, расследовавшая теракты, представила свой отчет, некоторые разделы которого были засекречены. В Конгрессе сильны настроения в пользу снятия с этой информации грифа секретности, хотя бы за давностью лет. Госдепартамент и Пентагон этому противятся и уж точно не желают делать этого до поездки Обамы. Законодатели заявляют, что если речь идет о судебной ответственности иностранных официальных лиц, то только за содействие терактам, совершенным на американской территории. Так что у администрации нет оснований опасаться симметричных мер, лишающих американских представителей суверенного иммунитета. Как бы то ни было, саудовцы, не мудрствуя, видят в этом еще одно печальное указание на то, что Соединенные Штаты ослабляют связи с королевством и в области дипломатии, и в области военного сотрудничества.
Возвращение островов, нефтяные перипетии, терроризм. В этих трех новостных сюжетах в миниатюре отразились главные болевые точки внешней и внутренней политики Саудовской Аравии. Поиск союзников в противостоянии с Ираном, превратности нефтяной моноэкономики, амбивалентное отношение к суннитскому экстремизму. Многие на Западе вообще сомневаются в том, что правящая, а не номинальная, как в Европе, монархия способна адекватно отвечать на вызовы современности, особенно в военно-технической области, что крайне актуально в свете возможного запуска оружейных ядерных разработок Саудовским королевством по следам ядерного соглашения ведущих мировых держав с Ираном.
Я бы сказал, что в Саудовской Аравии до сих пор существует реальный консенсус в пользу сохранения абсолютной монархии, которая вполне соответствует и менталитету, и степени социально-экономического развития саудовского общества, а также пользуется поддержкой суннитского духовенства. Нет никакой уверенности в том, что демократия, если она обернется победой радикальных сил, будет принимать более рациональные решения и удовлетворять потребности подданных в стабильности и материальном преуспевании лучше, чем королевская семья. Ближайшее будущее с его экономическими, военными и престолонаследническими вызовами покажет, так ли это на самом деле. А пока что ограничимся утверждением, что монархия в Саудовской Аравии не идеальная, но далеко не худшая в тамошних условиях форма власти.
Давайте поговорим об отношениях Саудовской Аравии с Ираном, Сирией, Турцией и с группировкой ИГИЛ.
После победы исламской революции в Иране в 1979 году саудовцы видят в режиме аятолл смертельную угрозу самому долгосрочному выживанию королевства, которую Тегеран претворяет в жизнь и прямо и косвенно через дестабилизацию союзников Эр-Рияда в мусульманском мире. Саудовцы прекрасно осознают, что завершение этой борьбы за политическое и идеологическое лидерство в ближайшем будущем не предвидится, что режим в Тегеране достаточно силен, а потому с ним приходится искать какую-то форму сосуществования. В военном отношении саудовская армия не уступает иранской. В Ливане, Ираке и Сирии стороны воюют через посредников, и там на сегодня между ними создалось некое динамическое равновесие. Во всяком случае, без больших усилий иранцам Сирию не удержать. Конечно, Саудовская Аравия и Турция оспаривают верховенство в суннитском мире. Их отношения во время правления братьев-мусульман в Египте, которых Анкара поддерживала, были весьма натянутыми. Но в том, что касается Сирии, Эр-Рияд и Анкара солидарны, и это совершенно естественно сглаживает конкуренцию между ними. Гегемонистские устремления Ирана заставляют очень нервничать и саудовцев, и турок. Что касается отношений саудовцев с ИГИЛ и схожими экстремистскими группировками, то в Эр-Рияде понимают, что поддержка салафитов – это обоюдоострая и очень рискованная игра, но саудовцы не могут себе позволить вообще не играть в нее. Та же дилемма была у них с Аль-Каидой. Они ее терпели и вполне успешно направляли ее активность вовне, пока Усама бин Ладен не стал устраивать теракты в самом королевстве. Саудовцы идеологически привержены ваххабизму, а в военно-дипломатической области им нужны союзники в борьбе с радикальным шиитским лагерем.
В ходе визита в Эр-Рияд президент Обама выскажется публично в поддержку очередной, четвертой в нынешнем году, попытки установить перемирие в войне в Йемене между суннитским правительством, союзником Саудовской Аравии, и шиитскими мятежниками хути, которых спонсирует Тегеран. Политический диалог между воюющими сторонами стартует 18 апреля в Кувейте. Соединенные Штаты предоставляют разведданные и материально-техническую помощь саудовской армии, а также эпизодически перехватывают иранские суда, доставляющие оружие повстанцам. Это все. Достижение мира сильно осложняет присутствие в Йемене группировки Аль-Каиды на Аравийском полуострове, которая контролирует почти все южное побережье и промышляет незаконной торговлей нефтью. До последнего времени саудовская армия почти не тревожила группировку.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Время свободы, план на неделю. 21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполняется 90 лет. Королева поставила своеобразный исторический рекорд. Она находится на престоле 64 года, дольше всех монархов в британской истории, и при этом продолжает активно исполнять обязанности главы государства и Содружества наций. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне встретилась с королевским биографом Хьюго Виккерсом.
В этом году юбилейные королевские торжества проходят три этапа. 21 апреля Елизавета II отметит свой день рождения в кругу семьи и близких друзей в Виндзорском замке. Тогда же она зажжет первый из тысячи юбилейных факелов, которые загорятся в этот день на крупнейших возвышенностях страны и за рубежом. Второй этап пройдет с 12 по 15 мая в Виндзорском парке, где на арене, вмещающей 25 тысяч зрителей, состоится красочное шоу с участием более 1000 музыкантов, певцов, танцоров и других артистов. В шоу участвуют 900 всадников. Известно, что королева – страстная любительница скачек и лошадей. По традиции, восходящей к XVIII веку, официальные торжества по случаю дней рождения британских монархов празднуются во вторую или третью субботу июня, когда погода благоприятствует мероприятиям на открытом воздухе, в том числе параду Королевской гвардии. Но в этом году официальные торжества растянутся на 3 дня и пройдут с 10 по 12 июня. Реальный статус королевы, как и британской конституционной монархии, выражает формула «королева царствует, но не правит». И тем не менее, не обладая реальной властью, Елизавета II – одна из самых уважаемых и влиятельных людей страны. Ее одобрение требуют все законодательные акты, а премьер-министр еженедельно докладывает ей о положении дел в стране и за рубежом. Официально королева не только глава государства, глава англиканской церкви и главнокомандующий вооруженными силами, но и королева 17 других стран, в том числе Австралии, Канады и Новой Зеландии, а также глава Содружества наций, куда входят 53 страны. Елизавета II пережила 12 премьер-министров, первым из которых был Уинстон Черчилль, ее наставник в государственных делах. Престиж королевы и института монархии необычайно высок. Подавляющее большинство англичан никогда не жило в царствовании другого монарха и воспринимает королеву как неотъемлемую часть их собственной национальной идентичности. Последние социологические опросы показывают, что 80% подданных Ее Величества хотят сохранения монархии, и лишь 14% предпочли бы жить при республиканском строе. Впрочем, некоторые политологи предпочитают именовать политический строй Соединенного Королевства монархической республикой, поскольку в стране исправно функционируют все представительные институты, свойственные либеральной демократии. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Хьюго Виккерс, много раз встречавшийся с Елизаветой II, высоко оценивает ее роль в послевоенной истории страны.
На ее царствование пришелся очень длительный период мирного времени. Ретроспективно, глядываясь на британскую историю, я не нахожу в нашей истории царствования, в которое я бы хотел перенестись из времени Елизаветы II. В целом, это было очень благополучное время для Соединенного Королевства, и королева с огромным достоинством и чувством ответственности представляла страну на международной арене. С не меньшим дипломатическим тактом она принимала глав государств у себя в Букингемском дворце. Особенно хочу подчеркнуть ее важную консолидирующую роль в жизни страны. Королева за более чем полвека посетила с государственными визитами около 100 стран, положительно повлияв на межгосударственные отношения. Особенно значительны ее дипломатические усилия при посещении так называемых проблемных стран, с которыми у Великобритании были в прошлом напряженные или враждебные отношения. Я имею в виду, скажем, Германию, Японию, Китай, Россию, Ирландию. Ее роль в налаживании добрососедских отношений трудно переоценить. У нее огромный дипломатический талант, и ее деятельность в какой-то мере облегчает жизнь для всех нас.
Насколько влиятельна, на ваш взгляд, Елизавета II?
Думаю, что королева обладает очень значительным влиянием. Она каждую неделю встречается с премьер-министром, это очень важный момент. Когда в 1952 году в 25-летнем возрасте она взошла на престол, ее премьер-министр был намного старше нее. Он родился в 1874 году. Нынешний премьер-министр, который должен давать ей советы, почти вдвое младше. Обладая огромным государственным и политическим опытом, королева сама нередко дает ему важные советы. Королева не имеет права публично комментировать политические и общественные проблемы, одобрять или не одобрять их. И хотя ее влияние незаметно, тем не менее оно очень значительно.
Королей и королев, как известно, не избирают. Тем не менее, что можно сказать о популярности королевы?
Мне постоянно приходится встречать людей, которые восторгаются королевой. Нынешнее процветающее состояние британского общества было создано в том числе и ее усилиями как главы государства. Парадоксально, но популярность и престиж королевы со временем только растут. Ее возраст и длительность пребывания на престоле работают на популярность. На мой взгляд, королева – самый популярный человек страны. И ее рейтинг несопоставим с популярностью любого политика. Очень важный момент к этой популярности примешивается огромная доля высочайшего уважения и, не побоюсь сказать, любви. Даже противники монархии признают, что она замечательный человек.
Вы много раз встречались с королевой. Не могли бы вы припомнить свое впечатление от первой встречи? Говорят, что первое впечатление часто самое достоверное.
Первый раз я встретил королеву, когда мне было 16 лет. Я был школьником. Королева посетила часовню Святого Георгия в Виндзоре, где я помогал викарию, и в мои обязанности входило открыть для нее дверь. Королева тогда ничего мне не сказала, но я помню, как я был возбужден. Было удивительно находиться в ее присутствии. После этого мне много раз приходилось беседовать с ее величеством и публично, и частным образом. И каждый раз у меня оставалось впечатление от очень деликатного, компетентного и высшей степени благовоспитанного человека. Она всегда с огромным уважением относится к любому человеку, с которым ей приходится общаться. Никакого высокомерия или надменности. Это в полной мере ощущалось в разговорах с ней.
А вам не кажется, что у королевы слишком консервативные вкусы и пристрастия?
Думаю, это правильно, что у королевы консервативные вкусы. Однако я бы мог привести множество примеров, когда она одевалась и вела себя в соответствии с модой и пристрастиями своего времени. Так было в первые годы ее царствования, после того, как в 1952 году она взошла на престол. И она сама и ее сестра, принцесса Маргарита, ничем не отличались от молодых женщин своего класса. Естественно, что с возрастом ее вкусы должны были измениться. Было бы смешно, если бы она в 80-90 лет следовала авангардистской моде. Я бы назвал ее нынешние вкусы даже не консервативными, а классическими. Королева всегда элегантно выглядит, ведь большая часть ее жизни пришлась на эпоху элегантности, на 50-е, 60-е годы. Ее можно, конечно, обвинить в том, что она не стала жертвой моды и не колеблется вместе со вкусами широкой публики. Но в этом можно даже усмотреть какой-то философский смысл. Она остается примером стабильности и спокойствия. Эти же функции, кстати, выполняет и британская монархия в нашем неспокойном мире.
Есть ли у королевы какие-либо хобби или интересы за пределами государственных обязанностей?
Королева очень опытный знаток лошадей. Она увлечена скачками и очень профессионально в них разбирается. Я бы даже сказал, что это не хобби, а подлинная страсть и глубокий интерес. У нее великолепная конюшня скаковых лошадей, которые неоднократно выигрывали забеги и в Аскоте, и на дерби в Эпсоме. Вспоминаю забавный эпизод, связанный с этой королевской страстью. Через несколько дней после коронации в 1953 году одна из ее лошадей участвовала в забеге, но пришла второй. Ее опередила французская лошадь. Присутствовавший на скачках советский министр, находившийся в Британии с официальным визитом, сказал кому-то, что для него совершенно удивительно, что какая-то французская лошадь опередила королевскую через два дня после коронации. Ему было непонятно, что равенство в Британии распространяется и на лошадей. Кроме лошадей, королева абсолютно профессионально тренирует собак, которых у нее довольно много. Она вообще предпочитает сельскую жизнь городской и превосходно разбирается в реалиях деревенской жизни. У нее много и других интересов. Она участвует в жизни гвардейского полка, который патронирует. Ее интересует и церковная жизнь. Не сказал бы, что она особенно интересуется музыкой, но у нее неподдельный интерес к живописи.
Как вы оцениваете деятельность королевы на посту главы Содружества наций?
Она превосходно справляется со своими обязанностями. У нее огромный интерес к жизни бывших британских колоний и доминионов. В содружестве она пользуется большим авторитетом. До самого недавнего времени королева регулярно посещала страны Содружества. Иногда ей даже удавалось улаживать возникающие между ними споры и трения. Приведу пример ее неподдельного интереса к делам Содружества. Я оказался вовлечен в одну из программ, которая реализуется в странах Содружества. Речь идет о создании привлекательных туристических маршрутов в столицах этих стран. Королева очень заинтересовалась этой программой. Когда она была на Мальте, на встрече глав стран Содружества, то внимательно ознакомилась с этой программой и даже прошлась по одному из маршрутов. Характерно, что 21 апреля, в свой день рождения, Ее Величество в сопровождении принца Филиппа откроет памятную доску на пути исторической длиной в 4 мили королевской дороги от Виндзорского замка до возвышенности Касл-Хилл, которая стала туристическим маршрутом. Надо сказать, что проявленный королевой интерес к нашей туристической программе в огромной мере помог нам согласовать ее со странами Содружества.
В Англии многие хотели бы, чтобы королеве наследовал не ее старший сын, принц Чарльз, которому сейчас 67 лет, а ее внук, принц Уильям. Насколько это реально?
Ей непременно наследует принц Чарльз, если, конечно, он не оставит этот мир раньше королевы, что вряд ли произойдет.
Принц Уэльский ближе всех находится к трону. Никто не может нарушить закон о престолонаследии, который в этом случае будет соблюден. Королева никогда не пойдет на это. Принц Чарльз обладает всеми достоинствами и знаниями, необходимыми монарху. Правда, став королем, он не станет автоматически главой Содружества наций. При смене британского монарха страны Содружества должны заново избрать своего главу. На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы принц Чарльз не был избран. У принца была полоса непопулярности, связанная с его нынешней супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой, однако сейчас он пользуется всеобщим уважением. В британской истории бывали случаи, когда наследный принц Уэльский, став королем, менял идентичность, становился практически другим человеком. Так было, например, с Эдуардом II.
Чем в сущности отличается британская монархия от других европейских монархий?
Они значительно отличаются от британской монархии, хотя при этом большинство из них хорошо исполняет свои обязанности. Британская монархия — единственная в Европе, использующая традиционные королевские регалии — скипетр, державу, многочисленные короны Британской империи, горностаевую мантию, которую королева надевает при открытии парламента. Другие монархии в Европе намного демократичнее. В Британии все важнейшие государственные институты носят названия королевских, от правительства, армии и почты до тюрем и общества защиты животных. Кроме того, Елизавета II – дуаен европейских монархов. Никто из них не пользуется столь же высоким престижем. Если вы попросите рядового европейца назвать имя короля Бельгии, Швеции или Нидерландов, он глубоко задумается и вряд ли ответит. Однако в случае с королевой Великобритании у него не будет проблем.
Почему британские монархи избегали посещать Советский Союз и чем был вызван неожиданный официальный визит Елизаветы II в Россию в 1994 году?
Королева думала, что ей никогда не придется посетить три страны – Ирландию, Китай и Россию. Россию и Ирландию она впоследствии посетила. Ни один британский монарх не мог посетить Советский Союз, пока у власти там были коммунисты. Злодейское убийство царской семьи было главным препятствием. Романовы были близкими родственниками Виндзоров. Николай II был кузеном Георга V. Визит в Китай не мог состояться по политическим причинам, как и в Ирландию. Ранее королева избегала визитов в Германию и Японию, с которыми Британия была в состоянии войны. В то время королева была принцессой Уэльской и носила униформу. Она служила во вспомогательном территориальном корпусе и водила военный грузовик. Визит в Россию в 1994 году носил политический характер. Британия хотела поддержать нарождающуюся российскую демократию. Королева тогда прибыла в Санкт-Петербург на королевской яхте «Британия». Русские ее принимали с восторгом. Встреча с Ельциным и его супругой состоялась в Москве и прошла в очень дружеской атмосфере. Помнится, она там посетила больницу. Надо сказать, что президент Ельцин был не единственным из советских и российских руководителей, с которыми королева встречалась.
В 1956 году в Лондоне с официальным визитом побывали Хрущев и Булганин, и королева пригласила их на ланч в Виндзорский замок. Там же побывал и Горбачев. В 2003 году в Британии с государственным визитом побывал Путин с супругой, в честь которых был организован официальный банкет в Букингемском дворце, где они проживали во время визита. После 1994 года королева Россию больше не посещала. Надо сказать, что Елизавета II русским очень понравилась, они нашли ее очень привлекательной.
Сохранится ли британская монархия в обозримом будущем?
Надеюсь, скорее уверен, что сохранится. Много раз опрометчивые политики в Европе и Британии на протяжении последних 100 лет предсказывали, что британская монархия падет, но она так и не оправдала их ожиданий. Сейчас монархия и королевская семья переживают взлет популярности. Нет никаких признаков упадка монархии. Институт конституционной монархии оказался очень органичен для британской политической системы, и надо честно признаться, он прекрасно работает. Британская монархия оказалась политически гибкой, способной к эволюции и необходимой модернизации. В конституционной системе страны есть один очень важный нюанс. Никакая модернизация монархии невозможна без согласия королевы, даже если за нее единогласно проголосует парламент. Недавняя реформа закона о престолонаследии была инициирована самой королевой, что свидетельствует о ее мудрости. И еще один любопытный нюанс британской конституционной системы. Если королева официально обратится к премьер-министру за советом что-то предпринять, и премьер этот совет даст, то королева обязана ему неукоснительно следовать. Однако, если она сама даст премьер-министру официальный совет, он имеет право им пренебречь. Тем не менее, премьер-министры, с которыми королеве пришлось общаться на протяжении 64 лет, внимательно прислушивались к ее советам, поскольку ей было что сказать.
Говорил королевский биограф Хьюго Виккерс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Время свободы, план на неделю, еще одна памятная дата следующей недели, 23 апреля, будет отмечаться 400-летие со дня смерти Уильяма Шекспира. Мой коллега Иван Толстой беседовал об отношении к Шекспиру в России с историком литературы Сергеем Радловым. В разговоре упоминается книга «Игра об Уильяме Шекспире» или «Тайна Великого Феникса», автор которой Илья Гелилов утверждал, что произведения, приписываемые Шекспиру, писал другой человек.
Действительно, вот есть относительно Шекспира в России, есть некоторый парадокс. А с одной стороны, Шекспир невероятно популярен. И его ставили много. Существует целый ряд отдельных работ. У нас есть традиция шекспировеческая. Были замечательные ученые. Аникст, Морозов, Алексей Барташевич. Кстати, еще бы я упомянул, к этому можно относиться как к анекдоту, но в этом анекдоте есть частично есть отражение истинного положения дел. В 1939 году, когда в СССР праздновался 60-летний юбилей Сталина и одновременно праздновалось 375-летие Шекспира, и выходили передовицы на одном развороте газеты «Правда», одна посвященная Сталину, другая Шекспиру. Там можно было прочитать, что Шекспир на 375-летнем году своей жизни нашел свою новую родину СССР. Вот это все истинно, но при этом в России с самого начала, собственно, с самого начала явление, скажем так, Уильяма Шекспира на литературной или в литературном или сценическом пространстве наметилась любопытная тенденция. То есть она заключалась в том, что в значительной степени мы были изолированы от замечательных работ западного, американского и английского шекспироведения. Причины, повторюсь, были очень разными. Но трудно себе представить, чтобы, например, в СССР 30-х годов переводились и как-то популяризировались бы, например, работы Фрейда, да, посвященные там, где он целый ряд построений своей теории иллюстрирует через шекспировские тексты. Крайне сложно представить себе появление книг, посвященных обсценной, то есть вот непристойной лексике Шекспира в СССР 70-х годов. То есть есть какие-то явные такие примеры тому, каким образом происходила вот эта странного рода изоляция от мирового шекспировского знания. Есть какие-то вещи совершенно необъяснимые, но факт остается фактом. Вот сегодняшнее среднестатистическое издание Шекспира – это предисловие и комментарии, написанные в середине 30-х годов, то есть несущие на себе тягостную печать такого социологического литературоведения, абсолютно безнадежно мертвые, закрытые и неинтересные сегодняшнему читателю. И мне кажется, что, конечно, эту тенденцию необходимо преодолеть. Свою задачу, если говорить здесь о каком-то культуртрегерстве, скажем так, я, конечно, вижу в том, чтобы Шекспир для современного российского читателя оказался той фигурой, какой он является на самом деле, то есть актуальной фигурой сегодняшней мировой литературной сцены. И стало очевидно, насколько многим ему обязана литература последних столетий, и насколько прочно он связан с языком и с образной системой самых разных больших европейских писателей и русских писателей, кстати, тоже, несомненно, в значительной степени. И мне кажется, что пока я по этому пути двигаюсь, ну, например, готовя комментарии к тем же сонетам или занимаясь сейчас, вот мы готовим сейчас в Петербурге полное собрание сочинений Шекспира, решая вот эти задачи какого-то стратегического свойства, конечно, довольно много узнаешь и понимаешь нового сам. Начинаешь иначе совершенно видеть этот мир шекспировских произведений. И это просто как бы одно оказывается очень сильно связано с другим. То есть меньше всего мне хотелось бы становиться в позицию какого-то человека, который кого-то просвещает, но мне очень хотелось бы преодолеть оппозицию между сложившимися двумя такими мирами, немножко странными. Да? С одной стороны, существуют очень скверного качества шекспировские издания, ну, 90% они действительно ужасны, потому что это плохие переводы, которые дореволюционные, многократно проанализированные, и много раз было доказано, что целый ряд переводов, которые существуют, которые издавались в конце 19 века и в начале 20 века, они имеют очень слабое отношение к оригиналу, они не талантливы, они не одухотворены, они не точны. Существуют абсолютно какие-то неряшливые, уже потерявшие какую-то либо актуальность и дыхание комментарии, изданные в 30-е годы. И это, собственно говоря, и определяет то вот парадоксальное положение Шекспира. С одной стороны, он популярный, с другой стороны, он не популярный. С одной стороны, он идет в театрах, продаются там DVD с фильмами, в том числе с новыми. Именно слуху, но на целый ряд каких-то издательских каких-то проектов, конечно, они никуда не годны. И существует узкая, довольно, разумеется, такая категория филологов, лингвистов, теоретиков перевода, которые в курсе всего того, что происходит в мире. Но вот эти сосуды, я имею в виду вот общество, какая-то читающая аудитория и пространство научного знания, они не сообщаются, они существуют совершенно раздельно.
Разве не то же самое происходит в любой области? Там, я не знаю, в пушкинистике в какой-нибудь или в писаниях о Набокове. Шекспира читают, не зная английского языка, не понимая, кто его перевел, в какую эпоху, кто прокомментировал, что, собственно говоря, в Шекспире есть шекспировское, а что не шекспировское, и увлекаются, в общем, такой популярщиной, как книжки Ильи Гелилова. Я надеюсь, ваша ученость не будет оскорблена, если я попрошу вас рассказать о вашем отношении к главной книге о Шекспире в мире, как считают очень и очень многие, о книжке Ильи Гелилова. Что вы о ней думаете? Что в ней верно? И есть ли в ней какие-то верные положения? А что все-таки сомнительно и относится к жанру трэша?
Конечно, эта книжка не является главной. Речь в ней идет о том, что Уильям Шекспир не является автором произведений, которые ему приписываемы. Это есть определенная маска, за которой скрывается пара аристократов, которые на самом деле затеяли такую вот мистификацию с не очень понятными задачами. Но дело даже не в том, в данном случае, чем были движимы супружеская пара граф и графиня Рэтланд, которым Илья Гилюлов приписал авторство шекспировских произведений. Речь о другом. Ничего нового в этом заявлении о том, что Шекспир был не Шекспиром, нет. Это очень манкий и коммерческий сюжет. Он был крайне популярен в Британии в викторианское время. Он появился значительно раньше. Это соблазнительная, скандальная история. Парадокс российский заключается в том, что на Западе так называемый шекспировский вопрос, он всегда принадлежал пространству такой сенсационной беллетристики. То есть выходили более или менее складные книжки по этому поводу. Количество претендентов перевалило достаточно давно за 60 человек. Испытывали самые разные стратегии. То есть в шекспировских текстах пытались найти криптограммы, то есть определенного рода шифры, которые указывали бы на имя истинного автора. В послевоенное время вышла совершенно удивительная книга, автор которой Перси Аллен посредством бесед с елизаветинцами выяснял, кто был настоящим Шекспиром. Имена одних претендентов сменяли другие. И более того, какой в этом был позитивный смысл? Он был, несомненно, потому что результатом этих трудов стало углубленное изучение вообще всего контекста елизаветинской эпохи, самого разного, и всего биографии тех людей, которые возникали в качестве претендентов вот на такой главный литературный трон эпохи. А в силу того, что среди этих претендентов встречались люди очень достойные, там был, например, один из самых блистательных поэтов елизаветинской эпохи, Кристофер Марлоу, значительно раньше появился выдающийся философ Бэкон. Речь шла о том, что Елизавета могла быть автором шекспировских произведений. В общем, если перечислять, не хватит ни одного эфирного времени в мире. Вопрос, конечно, интересный и несколько обидно для нас, почему в России в качестве вот Шекспира был выбран на эту роль, ну, совершенно ничем не примечательный человек, сомнительного рода судьбой. Но самое главное, пожалуй, заключается в том, что сегодня в России, где не издано по существу, за исключением буквально там одной книжки Шенбаума, это краткая документальная биография Шекспира, в России не изданы биографические труды. В России не изданы абсолютно блестящие работы, и, кстати, открытые не только для какого-то профессионального филологического сознания, а очень интересные книжки для, ну, просто для читающих людей, допустим, работа Джонатана Бейта «Гений Шекспира» или работа Стивена Орджела «Аутентичный Шекспир». Это безумное, интересное, увлекательное чтение. Это книги, в которых использованы вот все сегодняшние современные стратегии исследования, толкования текста. Они невероятно увлекательные, они очень хорошо написаны. Плюс ко всему этому существует тот контекст издания Уильяма Шекспира, о котором мы говорили. Так вот, на этом фоне и вместо всего этого появляется произведение, которое абсолютно, в общем, относится к жанру в чистом виде конспирологической литературы. Это конспирология, был некий заговор. Была компания каких-то интеллектуалов в одной, кстати, из западных работ на эту тему, ну, работ в данном случае, я говорю, в кавычках, а там количество, например, людей, которые работали над сонетами Шекспира, дворян, придворных поэтов, друзей, оно дошло аж до 50 человек. Казалось бы, такой вот очевидный абсурд. Так вот, эта конспирологическая книжка, она заместила собой для довольно большого количества людей интерес к тому, что, собственно говоря, и является собой Уильям Шекспир. А это его тексты, это их рецепция, это их восприятие, интерпретация, толкование, отражение во всей литературе и предыдущих веков, и сегодняшней. То есть какие-то непонятные разговоры о личных обстоятельствах, о раскопке склепов, изучение генеалогических обстоятельств людей, которые никакого отношения к Шекспиру не имели, это заместило собой процесс познания, чтения, какого-то естественного вовлечения в мир шекспировского текста. И в этом смысле, конечно, это нелепая история.
На подмостках жалкий лицедей внезапно роль забудет от смущения, как жалкий трус, что в ярости своей сам обессилит сердце в иступлении, так от смущения забываю я любовный ритуал, для сердца милой, и замолкает вдруг любовь моя, своей же подавленная силой. Так пусть же книги тут заговорят, глашатаем немым души кричащей, что молит о любви и ждет наград, хотя язык твердил об этом чаще. Любви безмолвной речи улови, глазами слышать высший ум любви.
Стихи Уильяма Шекспира, 400 лет со дня смерти которого исполнится 23 апреля, читал мой коллега Иван Толстой. Об отношении к Шекспиру в России он беседовал с историком литературы Сергеем Радловым. И на этом мы заканчиваем программу «Время свободы», план на неделю, некоторые события, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение предстоящей недели. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».